Друзья, товарищи, господа, да кто угодно, всем привет! Вы на канале Insider Life, меня зовут Андрей Захаров, и это стрим-прослушка, стрим о расследованиях, исследованиях и о тех, кто их делает. И здесь, как вы знаете, мы говорим еще и о том, как делают, и вот с первым гостем как раз, я думаю, об этом будем говорить много, и мне прям буквально перед стримом к первому гостю вопросы приходили от наших же коллег. А именно, сегодня общая тема – это красивый фасад российской реальности и то, что скрывается за ним. Ну, например, яркий образ хакера от ГРУ, опасные, которые способны взломать кого угодно, и одновременно издание The Insider, которое нашло их внутренние документы на открытом сервере. Ну, точнее, да, хакер, который потом поделился. Возможно ли такое? Могли ли быть внутренние документы хакеров ГРУ на открытом сервере. Об этом, собственно, мы поговорим с шеф-редактором «Инсайдера» Ромой Доброхотовым. А потом, опять же, красивый фасад «Российская наука», которая должна заниматься важными фундаментальными исследованиями, но при этом, как оказалось, и наука, и Госдума и чиновники стоят на страже такой же науки, как гомеопатия, и там сейчас в РАН разворачивается настоящий детектив, интриги и обвинения противников гомеопатии в том, что они, ну, буквально работают на НАТО тем, что пытаются указать, что гомеопатия — это лженаука. В общем, об этом академическом, научном, но одновременно касающемся нас всех детектив, я поговорю с редактором издания «Тайный вариант» Александром Сергеевым. Вас, если вы уверены, что контент будет годный, я призываю поставить лайк. Если нет, придержите его до конца, а пока можете вопросы задавать гостям в чате этого стрима на YouTube. Я туда заглядываю, ну или либо у меня в телеграм-канале Захаров, там есть пост, посвященный этому стриму. Что еще? Да, в конце, кстати, давно этого не делал, в рубрике «Лайфхак» я покажу вам пример буквально вот вышедшего недавно расследования, где вы сами могли, не имея доступа ни к каким специальным реестрам, найти буквально сенсационную информацию, которая касается бизнеса Рамзана Кадырова. Могли, ну, это сделали другие журналисты. Возможно, после этой рубрики лайфхака будете делать вы. Так что в конце расскажу, как это все можно самим расследовать. Ну, издание «The Insider», Рома Доброхотов и Христо Грозев много и часто писали про российских ГРУшников, как правило, применительно к их акциям в Европе, поджогам, убийствам и всему остальному. Но, как выяснилось, все те же российские ГРУшники, у них еще есть, собственно, хакерские группировки, про некоторые было известно раньше, а теперь «Инсайдер» узнал про еще одну группировку, но мне кажется, в этой истории самое прекрасное — это то, как журналисты обо всем этом узнали. По порядку с Ромой Доброхотовым сейчас и будем говорить. Ром, привет. Так, скажи что-нибудь. А я тебя не слышу, кстати, почему-то. Секунду, сейчас. Вот это. Это хакеры, наверное, да? Я сказал вначале, что, значит, как им просто... Ну-ка, сейчас проверим.
Вроде решили проблему.
Да, но это хакеры были, наверное, думаю. Как думаешь?
Да, ну, на хитрую попу и хрен с винтом, так что не получится так просто прервать наш эфир. Мы всегда придумаем. На запасной микрофон у меня просто оказался под рукой, так что все хорошо.
Окей, давай для начала, что вообще, что известны там другие хакерские группировки, Cozy Bear, там еще, да? А о какой именно группировке идет речь? Она вот в этой метавселенной ГРУ где находится?
Ну, я бы вообще, кстати, не называл это группировкой, потому что это слово какое-то такое, как из мафиозного такого лексикона, оно больше подходит для таких традиционных хакеров. А вот обычные хакеры ГРУ — это совсем даже не группировки, а войсковые подразделения, о первом из которых, кстати, рассказал первым инсайдер еще в 2017 году. Это подразделение, которое сидит на Комсомольском проспекте, это войсковая часть 26165, которую мы раскрыли в 2017 году сразу после взлома штаба Эммануэля Макрона. Ну, эти же люди взламывали много еще кого. Хиллари Клинтон, Бундестаг, ВАДА, много еще чего. И вот эти конкретные ребята, это просто, ну, конкретная военная, которая, там, не знаю, разбираются в программировании, специально проходят обучение. Вот они там сидят за компьютерами у себя на Комсомольском проспекте и программируют. А есть совершенно другая история, которую мы сейчас раскрыли. Это уже подразделение 29155, где пресловутая Мишкин с Чупигой, как раз которые травили новичком Скрипаля, где были те, кто взрывали военные склады в Болгарии и Чехии. Этих же людей подозревают и в атаках на американских дипломатов с помощью плазмового оружия, да, мистическая эта история. То есть это известные товарищи, которые участвуют вот в таких вот акциях прямого действия, то, что называется, в каких-то таких кинетических операциях, да, говоря калькой из английского языка. И до последнего времени было неизвестно, чтобы у них еще и были какие-то свои хакеры. Собственно, у них долгое время и не было никаких хакеров, потому что у них просто компетенции под это не подходят. Да, в отличие от вот этой войсковой части 26165, которая на этом специализируется. Есть, кстати, еще одна войсковая часть, которая сидит в Химках. У них своя команда программистов, которые очень серьезными операциями занимаются, такие как там остановить какую-нибудь электростанцию или еще что-то подобное. Это группа, которая известна также как Sandworm. Они активно участвовали, например, во время войны в Украине, в том, чтобы там, опять же, останавливать всякие инфраструктурные объекты, или они участвовали во взломе, когда было сорвано открытие Олимпиады в Корее. То есть это очень серьезные группы, да? А тут мы видим, что люди, которые совершенно вообще никогда не занимались ничем связанным с IT, вдруг себе начинают нанимать каких-то людей, связанных с кибероперациями. И первое, что они сделали, это они просто наняли самых настоящих жуликов, мошенников, кардеров, которые до этого... Когда их завербовали, они в этот момент просто сидели физически в тюрьме. То есть их освободили под условие, что они работают на спецслужбы. Причем это сделал изначально департамент военной контрразведки ФСБ, ФСБшники. Но один из этих ДВКРовцев, который, собственно, придумывал вот эту вот идею с наймом этих хакеров, он был прикомандирован к ГРУшной части 29155, потому что ДВКР — это военная контрразведка, которая работает зачастую вместе с ГРУ, и часть ГРУ — это как раз сотрудники ДВКР ФСБ. Вот Тим Стигал был одним из таких людей, и он привел этих хакеров в команду, они начали работать по Украине в первую очередь, но и не только, и помогать операциям 29155 вот с помощью такой своей команды взломщиков. Почему они не обратились к 26165? Ну, во-первых, они взаимодействовали немного все-таки с теми, кто сидит на комсомолке, но у них были сложные отношения, всегда это какие-то межведомственные или даже внутриведомственные войны, когда кто-то хочет отчитаться, что это сделали мы, а не они, а вот они перетягивают одеяло на себя, отчитываются за наши успехи. В общем, не нравилось им взаимодействие с другими войсковыми частями. Они решили внутри себя сделать такую группу. Вот сначала они наняли этих кардеров, известных, причем мошенников. Это отдельно смешная история. То есть вот есть жулик, который, значит, освободился из тюрьмы, был кардером. С Бегловым делает фотографии вместе, ему какой-то там орден вручают за то, что теперь он не кардер, не жулик, а работает на государство, помогает теперь, наоборот, защищать все сервера и все остальное. Ну, как вот этот вот герой Абигдейл, да, из «Поймай меня, если сможешь», он вот после того, как его поймали, стал работать на государство. Но потом оказалось, что он не только работает на государство, а продолжает заниматься, естественно, мошенничеством, кардером и так далее. И их сейчас всю эту группу опять арестовали. И они теперь, это совершенно сюрреализм, они приходят в суд и говорят, ну как же, мы же работаем на ФСБ, а вот наши справки, что мы работаем на ФСБ, а вот еще одно доказательство, вот фотография с Бегловым, типа, какого хрена вы нас вообще арестовываете? И вообще, мы ФСБшники, нас нельзя судить обычным судом, у нас тут вообще все другие правила. Вот, то есть это какой-то полный абсурд и сюрреализм.
Вот, а им это что происходит говорят, прямо... когда...
Судья решил, что это нет, это формальное все придирки, можем судить обычным судом, и, в общем, никто не посмотрел на то, что они... Ну, видимо, было сверху распоряжение посадить их, уже дальше никто не разбирался в нашем военно-полевом русском суде, уже никого не интересуют никакие эти эти зацепки, но просто забавно то, что они публичные, это все в российской прессе, типа «Коммерсант» и прочее в публичной прессе, все прямым текстом сказано, что вот хакер оказался сотрудником ДВКР ФСБ. Например, да. Вот, так что это безумная ситуация.
А вот раньше разве в других, ну, не группировках, частях, ну, в общем, мне кажется, даже не скрывали российские власти, что они искали хакера с проблемами с законом и потом их нанимали. Вот,
это чисто ФСБшная история. Раньше не было ГРУшной истории, это вот всегда этим занимались ФСБшники. И я не знаю, был ли кто-то, кроме ДВКР, ФСБ, кто этим занимался, но подозреваю, что да, ФСБ очень большая организация. Они, ну, собственно, вот была же история с арестом других ФСБшников, да, которые, кто там был там, Докучаев, да, вот эти все ребята, забыл, как этот центр ФСБшный занимался, который тоже по кибербезопасности. Центр вот они тоже активно работали именно... Да-да-да, вот они именно как раз работали тоже с такими хакерами, которые жулики и мошенники. Так что это, в принципе, внутри ФСБ распространенная история, вот, но для ГРУ это было, во-первых, впервые, а во-вторых, это не очень вписывается в историю о военном ведомстве, где вот такая вот все в погонах такие сидят, правильная вертикаль власти, подчиняются, значит, уставу. Тут вот у них вот прямо вот сотрудник, отсидевший мошенник, который ворует с карт данные. Да? Это, в общем, нетипичная довольно ситуация. Но это не единственное, кто у них были. Они там съездили на хакатон в Воронеж, наняли там еще 10 студентов, которые вот буквально там вот 20-летние ребята, ну, буквально только что они сидели на лекциях, и вот теперь они участвуют в суперсекретных операциях ГРУ. Тоже, конечно, необычная ситуация. Вот вчерашним студентам доверить какие-то такие вещи. И, в общем, я не удивлен, то, что в итоге у них оказалось все, как оказалось. Все незащищенные там сервера и вот все эти акции, которые, операции тоже... Ну, это, ничего такого... Нет, у них были успешные операции. У них была...
Про сервер. Мне кажется, мы про операцию много вопросов как раз, но про сервер. Вот это самая такая, да, с точки зрения, как сделан главный вопрос. Вот как это вообще возможно? И вот о чем здесь идет речь? Вот что такое открытый сервер и как, собственно, это к вам все пришло? Ну, то есть...
Не то чтобы открытый, он запароленный, но не защищенный. То есть там по-настоящему... Сервер взломать очень сложно, но если у тебя есть порты, которые можно просто обычным брутфорсом взломать, то это как бы, ну, считается, что он по-настоящему, сервер не защищен. То есть там есть... Я, честно говоря, небольшой специалист в IT, я знаю, что просто есть любители, которые просто сканируют сервера на предмет так, открытых, незащищенных портов и пробуют туда зайти. Это даже нельзя сказать, что это хакер, то есть вот человек, который нам передал эту информацию, это скорее такой блогер, который специализируется на кибербезопасности. Я не уверен, что его правильно даже хакером называть, потому что это не такая сложная операция, которую можно проделать. Вот. И сам он как бы не очень разбирался вообще в российских всяких спецслужбах и прочее, поэтому просто принес нам материал из серии, что вам не интересно ли заглянуть туда, тут кажется что-то такое... Что по вашей части. Когда мы туда заглянули, это, конечно, мы ужаснулись, потому что там ну, просто все, да, весь журнал, где видно все мишени за там, 3 последних года, то есть какие они, кого они таргетировали, какие телефоны они пробивали, у них там отдельно был какой-то, что-то их собственная химера, где они смотрели всякие телефоны, вот, и вся эта история, кого они смотрели, там видна, и там они смотрели... не только нас из серии всяких там врагов своих, журналистов-расследователей, но и своих же собственных там любовниц, любовница Аверьянова там видна, их собственная, ну то есть там кого они только не пробивали, тоже все очень забавно. Вот, и главное, что ну, тут ничего не зашифровано, все лежит, просто бери, пользуйся. Плюс там всякие, когда им отчитывались там о работе их, там они же не только хакерскими операциями занимались, это же вместе с 29155, поэтому там у них были люди, которые какие-то просто операции на местах проводили. Как, например, самая важная их операция была нанять там несколько сотен человек, все это суммарно стоило сотни тысяч долларов, в Украине, чтобы они наносили граффити с оскорблениями Зеленского. Потом это все фотографировалось, присылалось значит, обратно в ГРУ, они это все аккуратно в папочке собирали с геолокацией, где, когда это сфотографировано. ну, чтобы там же отчетность, да, что за всем надо деньги заплатить, вот. И это все в аккуратненько в папочках там на сервере лежит, смотри, не хочу. Вот, это еще и показывает уровень операции, да, то есть мы представляем ГРУ, военная разведка, самая секретная часть, там у них там химическое оружие, они там БУК привозят там в Украину, там и так далее. И параллельно вот какие-то бегают люди с, значит, баллончиками с красками и пишут там что-то про Зеленского на заборе. Вот примерный масштаб их операции.
А как раз вот в продолжение вопроса, откуда был вопрос от нашего коллеги, вы пишете, что этот сервер, на котором все лежало, и который, ну окей, он был не совсем открытый, но плохо защищенный, он был записан на любовницу одного из руководителей, да, этой команды, скажем так. И там, и вот как раз вопрос от коллеги был, какая тут здесь взаимосвязь, то есть... Из-за того, что записали на любовницу, все это было спустя рукава? То есть, или
ну, может, это сложно, на самом деле, сказать, связано ли это с тем, что все было так плохо, то, что было записано на компанию, которую управляла любовница Романа Пунтуса. Ну, возможно, это чистая формальность, то есть им надо было записать на какое-то третье лицо, но он выбрал как бы любовницу. Это не просто как любовница со стороны, она одновременно работала как бы бухгалтершей, которая помогала регистрировать вот эту фирму «Импульс Агион», который формально принадлежал, ну, на этой компании принадлежал сервер. И... Ну, как бы, в принципе, это могло бы быть ничего страшного, да, но сам тот факт, что все было так спустя рукава, видимо, указывает, что как бы их собственные личные интересы, те же отношения с любовницами, освоение денег и прочее другое, что мы видим вот, параллельно их собственной работе, просто отвлекало все их внимание. Ну, даже вот если вот просто посмотреть, мы потом посмотрели, да, поездки той же любовницы Пунтуса к ней, то есть, ну, там буквально каждый месяц вот они там мотаются, они там постоянно общаются, ну, то есть видно, что это не какое-то там минутное увлечение, это действительно то, она половина времени тратит там на это, а еще и помимо этого мы видим, что он в списке телефонов проституток там десяток разных, то есть он явно такой очень любвеобильный человек, скажем так. Ну, то есть создавалось просто впечатление, что работа – это такое что-то вторичное для этих людей, которые там вот нужно просто, чтобы там отчитаться для галочки и освоить какой-то бюджет. А у них есть какая-то жизнь, которая более важна и интересна им. И вот в этой атмосфере просто, когда еще и случайных людей подобрали, да, каких-то мошенников-студентов к себе в команду, то вот этой пресловутой военной дисциплины, которая должна быть в ГРУ, где все... Вот, ну, то есть я не представляю себе в советское время, чтобы вот там такой уровень самодисциплины мог быть. И не просто потому, что там как бы потом кого-то там ссылали и расстреливали, а просто потому, что сам формат отношений был очень формальный, очень ну, дисциплинированный. Да? То есть вот это то, что, по крайней мере, внутри военных или КГБ, это всегда было очень важным. А здесь видно, что уровень пофигизма просто фантастический, и ну, как бы ничего общего с тем, что было в те советские времена, нет.
Но при этом вот, с этого сервера, да, с этих логов, о каких атаках вы узнали? И можем ли сказать, что какие атаки ну, ты, вы, да, считаете успешными? Что действительно им удалось взломать или повлиять на какую-то инфраструктуру? В общем, что видно из этих логов о их деятельности, собственно, кибердеятельности?
Ну вот, если говорить о кибердеятельности, то она была, мягко говоря, не очень успешной, но именно вот та группа первая, которую привели из ДВКР, кардеры, собственно, да, там Флинт и еще вот его всякие товарищи, они, судя по всему, были неплохие профессионалы именно вот в своей области финансового мошенничества и вот такого рода взломов. И они, например, смогли получить доступ к главному катарскому банку, и это было... большой проблемой, это был большой скандал внутри, ну и огромное количество данных им удалось там получить о клиентах. То есть это, например, успешный пример. Но когда надо было выйти за пределы этих областей, то там, собственно, ничего особенного они не показали. Ну там они успешно взламывали некоторые какие-то сервисы, которые просто не готовы были к тому, что кто-то их будет взламывать. Опять же, я говорю, что они таргетировали какие-то иногда совершенно... случайно компании, там, компания, связанная с медицинской техникой, например, зачем им это было нужно, совершенно непонятно. Конечно, эти люди не очень сильно себя защищают. Там какие-то клиники были, какие-то там сайты разработки компьютерных игр. Ну, то есть среди мишеней, которых там было, по-моему, там около 300, было очень много не очень защищенных, и там они успешно ко многим получили доступ. Но я бы не назвал это супербольшим успехом. То есть ничего похожего, что делали бы там Sandworm, который действительно там... они заработали, например, самый опасный в истории, в киберистории вирус NotPetya, да, который там остановил буквально все там в мире на несколько дней. Там. Все грузоперевозки в мире прервал на некоторое время. Вот, то есть вот такого рода масштаба они даже не пытались ничего делать. Но, наверное, у них не стояла такой задача. То есть задача была обслуживать их собственные операции. Операции были иногда относительно успешные. То есть там, например, они завербовали болгарскую журналистку Диляну Гайтуджиева, какая такая фамилия, которая в 16-м году...
Гайтуджиева.
Да, она работала в вполне приличной газете «Труд» болгарской, отправилась там в Сирию сначала в 16-м году, видимо, вот в этот момент где-то с ней стали работать. Она потом сделала большой репортаж о том, как болгарское оружие оказывается в Сирии у исламистов, стала из этого делать большую кампанию. И, видимо, вот и эту кампанию активно подхватила российская госпропаганда и стала давить на Болгарию. И вот в этот момент начинается такая разработка. То есть они сами деляне сливают какую-то информацию, которую она потом легитимирует в своих публикациях. И параллельно они под видом того, что они такие хакеры из Anonymous Bulgaria, у них разные были аккаунты, Anonymous Poland, Anonymous Bulgaria, они рассылали разным журналистам информацию из серии «Смотрите, что мы взломали, вот обращайтесь к Деляне, она вам там подробности расскажет, какая интересная история». И там прямым текстом они пишут, что в этой переписке в Твиттере, что цель — надавить на болгарские власти с тем, чтобы те просто перестали экспортировать оружие в какие-то направления и создать такое политическое давление. Это прям прямым текстом написано в этой переписке, и одновременно мы видим, да, что они травили Емельяна Гебрева, болгарского торговца оружием, дважды новичком. Они взрывали его же предприятие в Болгарии по военному производству, ну, там, вернее, склады с вооружениями. То есть это все вписывается в одну логику. Вот, просто киберподразделение, оно должно было помочь этому всему, получая доступ к какой-то информации. В том конкретном случае это были какие-то азербайджанские там, компании, которые помогали поставлять это все оружие. Вот, так что вот это относительно успешная история, потому что им действительно удалось легитимировать значительно информацию через каких-то своих завербованных журналистов. Но большая часть из других вещей, которые мы видим в переписке, которые они делали, это поссорить правый сектор с поляками, натравить одних на других. Или, например, внутри Украины рассорить Азов с Зеленским, какие-то вот такие вещи. Ну, то есть видно, что они делали попытки, но как-то из этого ничего не вышло.
А вопрос, вот про Деляну как раз. Они через нее, значит, сливали информацию. А знала ли она, от кого информация идет? Ну, я просто вот, условно, допустим, приходит в инсайдер, да, какой-то человек, и говорит, вот переписка кого-то, ты ее верифицируешь, она подлинная, ну, используешь материалы. А потом выясняется, что в отчетах этой самой организации, хотя даже не знаешь, кто там эту переписку тебе слил, написано, мы там Доброхотова завербовали, условно говоря. В общем, Деляна, знала ли она, кто ей все это сливает? Или для нее ну, они оставались анонимными?
Сейчас она пытается делать вид, что, это не, что она не знала, но изучив вот весь массив, становится понятно, что все она прекрасно понимала. Вот, например, в том же Твиттере мы видим, что идет с этой Деляной перепиской, где чисто формальные какие-то фразы из серии, что вот вам массив, очень интересно, спасибо. И в то же время они всех приправляют Деляне, что типа, читайте у нее. И потом, когда вот начинаешь внимательно читать, становится понятно, что это сама по себе переписка, это была просто прикрытие для нее же, для самой, чтобы потом, если что, показать. Ну, как бы я получил это от них, я... все сама изучила. Но если бы так было, то тогда бы, ну, они бы всем просто одинаково рассылали. А здесь мы видим, что они всех отправляют к Деляне сначала. Во-вторых, Деляна, помимо этого, делает огромное количество много чего еще, синхронизирована с 29155, как мы сейчас понимаем. То есть она потом приезжает в Тбилиси и тут же делает репортаж из Тбилиси, как она нашла фабрики биолабораторий. И за день до того, как она туда приезжает, там тот же самый Тим Стигал, который управлял в тот момент всеми операциями такими, встречается с теми же самыми людьми, с которыми встречалась Диляна, типа свидетелями этих несуществующих на самом деле биолабораторий. Да? Ну, то есть, один раз такое может быть, что тебе что-то подсунули, ты не разобрался, опубликовал, но что у тебя постоянно идет синхронизированная работа с одной группой ГРУ, и что ты как бы об этом ничего не знаешь, но в любом случае, это вопрос к ее журналистской этике. Если ты ничего не проверил, ничего не знаешь, но с уверенностью это публикуешь, выдавая за факт вот эту конспирологию про биолаборатории, да, ну что тогда ты за журналист? Вот, поэтому я-то думаю, что она, конечно, все прекрасно знала о том, что никаких этих биолабораторий нет, знала про всю эту историю с торговлей оружием, что все это в интересах России делается. Другой, для меня открытый вопрос скорее, это было только ради денег или там что-то еще было? То есть у меня есть ощущение, что там, что она была каким-то образом завербована, но я не уверен, что деньги были главной мотивацией.
А вот как раз мы показывали переписку, и там и по тексту чувствуется, что как будто вы, знаешь, сидели в их чатах, и вопрос уже поступал. В общем, вот откуда переписка, например, Диляны в Твиттере, да? Или какие-то подробности, знаешь, их внутренних взаимоотношений там внутри этой команды, значит, как они там с друг другом ссорятся, что-то еще. Откуда все это?
Нет, ну значит, что касается Твиттера, там все очень просто, поскольку Твиттер обнаружился на сервере с доступами, то мы просто вошли внутрь вот этого анонимус Болгарии, посмотрели переписку в личке, да, так что там ничего загадочного нет. А что касается ссор в команде, то некоторые из них, о некоторых из них они сами рассказывали. То есть там Денисов, один из трех главных людей в этом хакерском подразделении 29155, все прекрасно писал в телеграм-чатах открытых. Вы можете сами... Мы там скриншоты некоторые вывесили, вы можете сами туда зайти и почитать, что он там писал. Причем он там пишет, я военный, как это называется, не командующий, военнослужащий, сам много лет, тра-та-та. Ну, то есть он там рассказывает свою биографию, и при этом рассказывает, какие все в Минобороне, не буду это гомофобное слово произносить, и дебилы, и как он их всех презирает, и как он не хочет там работать, и сам ушел в ЧВК. И, ну, то есть вся эта критика была публична. Ну и, конечно, у нас есть еще и какие-то источники, которые что-то нам рассказывают сейчас, потому что, опять же, они вот в последнее время понавербовали много довольно случайных людей, поэтому там довольно широкий круг людей есть, которые в курсе, что там происходит, которые дали нам какие-то детали. Не могу сказать, что источники нам что-то сказали такое, что мы сами бы не знали, но вот эти истории из серии о том, что там внутри, там в конце приводится у нас в тексте небольшой комментарий с источника, который рассказывает скорее о настроениях внутри, о том, насколько народ там не мотивирован, насколько деньги разворовываются. Это, кстати, очень всех демотивирует коррупция. То есть, с одной стороны, как бы она позволяет обогащаться, но всегда там начальник обогащается сильнее, и вообще люди пришли под одну историю, а тут оказывается, что эта история о зарабатывании денег, это, конечно, всех демотивирует. И мы знаем, что один хакер прям там даже ушел буквально через год работы, причем, видимо, один из самых талантливых у них там. Ну, то есть такая атмосфера людям не очень нравится.
А я мне как раз еще осталось два уточняющих вопроса. Ты сказал, что вот вы нашли в этих, да, на сервере пароль от Твиттера и зашли в него. А вот, знаешь, насколько для тебя это этично, когда ты заходишь в чужой аккаунт, делая расследование? В каком случае ты считаешь это допустимым?
Нет, ну, конечно, если что, речь идет о военных...
маркером, да.
Нет, ну, когда речь идет о военных преступниках, убивающих тысячами украинцев, тут никаких этических вопросов вообще не возникает. Я их даже не задаю, конечно. Посмотреть внутрь их переписки, переписки убийц, ну, то есть здесь вообще вопросов не возникает. Вопросы возникают, скорее, если речь идет о каких-то таких серых областях. То есть мы, например, в подозреваем чиновника в масштабной коррупции. И подозреваем, например, что в каких-то чатах, каких-то его личных аккаунтах могут быть свидетельства того, чтобы он что-то там своровал. Но в таких случаях мы считаем, что это как бы недостаточно. То есть мы сами туда не вошли. Если нам кто-то пришлет слитый массив, мы, конечно, туда, ну, если он в открытом доступе счета лежит, то, конечно, мы это почитаем, но специально сами, да, там, пытаться получить доступ в его почту, это уже сомнительно, потому что вдруг окажется, что он, например, не коррупционер, да, и что мы изначально ошибались, и мы просто так зашли и увидели там все, мало ли, какие там внутренние есть вещи, да, ну, то есть мы слишком много тогда на себя берем. Вот, но здесь даже и вопросов никаких не стояло, то есть совершенно рабочий аккаунт убийц откровенных военнослужащих российских, которые занимаются самыми вот такими вещами, которые охотятся в том числе и за нами. Ну, то есть это просто, я не знаю, что здесь может быть этичнее, чем почитать о планах этих людей, разобрать их преступления.
Ну, резюмируя, вот знаешь, вначале я сказал группировка, ты меня поправишь, что это не группировка, на самом деле по твоему описанию, потому какой там бардак царит, да, начиная с полуоткрытого сервера, заканчивая там грязной внутри, всем остальным, то, каких людей набирают. Мне кажется, резюмирую, это какое-то действительно, на самом деле, группировка. Не знаю, вот у меня такое ощущение от текста того, что ты рассказал. На самом деле, совершенно не какое-то военизированное объединение хакеров.
Да, вот это как раз конкретно группировка. Просто когда мы вначале говорили, то мы говорили, что вот у ГРУ много разных группировок хакеров. Скорее нет, у них много разных подразделений хакеров. И есть еще одна группировка, которая занимается непонятно чем. Непонятно с какими на самом деле интересами, в значительной степени более коммерческими, то есть, собственно, обогащение, которая набрала к себе довольно случайных людей, вчерашних студентов, сегодняшних мошенников, негодяев, бандитов, многие из которых второй раз сейчас отправились в тюрьму, которые сами друг друга презирают, об этом пишут открыто в телеграм-чатах. То есть это максимально не похоже на военное формирование, на каких-то офицеров, выполняющие военные задачи, а это больше похоже на какую-то действительно бандитскую группировку, которая случайным образом так оказалась, что что-то еще и делает для Минобороны.
Кстати, я здесь тоже в конце добавлю, что обычно расследования про хакеров, да я сам тоже те, которые делал, там очень мало именно портрета человека. Да? То есть максимум, ты знаешь, что он там что-то кого-то ломанул, его завербовали, вот он теперь, значит, там атакует Хиллари Клинтон, условно, да. А здесь я всем советую именно портрет этих людей, довольно противоречивый и совершенно, да, не соответствует образу солдата путинской армии. Так что всем советую материал The Insider прочитать. Ну, а Романа Доброхотова благодарю за детальный рассказ, в том числе ответы на традиционные вопросы про этику. Спасибо тебе большое, Ром.
Спасибо.
Поводом для этого разговора, ну и, собственно, большого материала издания «Т-Инвариант» является заявление комиссии по борьбе с лженаукой «Иран». Ну и, казалось бы, да, что может быть более такое обыденное, чем заявление комиссии по борьбе с лженаукой. Но в истории, а заявление касается гомеопатии, ну, реально я называю это академическим детективом с большим количеством подковерной борьбы, интриг, которая тянется давно, а скрывается за ней, по сути, то, как высокопоставленные люди в Госдуме, в РАН лоббируют, собственно, гомеопатию, которая со всех точек зрения считается уже наукой. В общем, обо всем об этом, и про гомеопатию, и про все эти интриги я поговорю с редактором, научным журналистом «Т-Инвариант» Александром Сергеевым. Александр, здравствуйте.
Приветствую всех, рад с вами снова встретиться.
Ну, в общем, да, давайте чуть побольше расскажем про повод, да, что это за заявление и что не так уже изначально в этом заявлении.
Нет, ну в заявлении все так. Собственно говоря, заявление ничего принципиально нового вообще не вносило в повестку дня. Это было в некотором роде дежурное такое сообщение, потому что гомеопатию комиссия по борьбе с лженаукой признала лженаукой. в 2017 году. Об этом был большой подробный меморандум со всеми подробностями и деталями. И я к нему, например, писал исторический обзор, вот, участвовал в редактуре. Вот, там все было сказано. А сейчас было заявление о том, что некоторые гомеопатические препараты внесены в обязательные для исполнения врачами клинические рекомендации по некоторым заболеваниям. И это, конечно, совсем нехорошо. И заявление было просто сообщением об этом и призывом к органам управления здравоохранением российским убрать эти обязательные гомеопатические рекомендации, как неработающие, из соответствующих клинических рекомендаций, которые являются стандартами лечения. То есть врачи не имеют права не следовать этим описаниям, этим предписаниям. То есть одно дело разрешить неработающие препараты, ну, верит кто-то, не верит кто-то, мало ли какие еще нужны людям формы плацебо, да? Но обязывать врачей их прописывать, это уже как бы совсем за гранью. Вот был заявление с призывом убрать их из обязательных рекомендаций. И вот в ответ на это заявление неожиданно совершенно в адрес журналистов из глубин Госдумы, а именно из экспертного совета при Комитете по охране здоровья, там очень много экспертных советов, один из экспертных советов, значит, его зампредседателя, то есть это не депутат, естественно, да, вот, вдруг присылает журналистам пачку документов, которые показывают, что все это то, что комиссия по лженауке говорит про гомеопатию, это все чепуха, значит, и все неправильно, и вообще РАН давно дала заднюю, вот, как принято нынче говорить, вот, но что, в общем, как ни странно, отчасти, про заднюю, да, отчасти, как оказалось, соответствует действительности, хотя не в полной мере. Вот. И вот это все, вот это уже стало достаточно неожиданным. Ну и в конце этого, значит, в сопроводительном документе написано, и вообще сайт комиссии по борьбе с лженаукой РАН не контролируется Академией наук и управляется из страны НАТО, Чехии. Вот так вот. И, ну, что после этого можно, значит, я вижу в этом что? Что раньше против критики гомеопатии была некая, была некая дискуссия, потом были суды, а теперь вот готовится почва для политических обвинений. То есть, что это все происки НАТО или что-то в этом роде. Ну, вот так вот.
Ну, я здесь как раз, да, вот к судам еще вернусь, но я уточню, что здесь вы обратили внимание на такую важную деталь, что на даты, когда заявление было там, сделано, да, и когда оно было опубликовано, и вот там, я понимаю, лаг 3 месяца, и что происходило в эти 3 месяца, почему так долго тянулась публикация, о чем нам говорит этот лаг в 3 или даже больше месяцев?
Ну, этот лаг говорит, во-первых, о том, что комиссия давно уже, с 2018 года, лишена голоса. То есть комиссия по борьбе с лженаукой, ну, официально была создана в 1998 году по инициативе Гинзбурга, Виталия Лазаревича Гинзбурга, одного из наших нобелевских лауреатов по физике. И надо сказать, что тогда как раз было больше физической лженауки или околофизической. Например, там торсионные поля знаменитые, которые, ну, выдуманные неким, так сказать, самодеятельным ученым Акимовым, значит, поля, под которые, которые якобы позволяют там вот создавать движение в стиле НЛО, там, преодолевать скорость света и так далее, и так далее. В общем, чего только там не обещал. И все это пытались проводить еще в советское время. Еще в советское время пытались проводить по закрытым проектам, значит, связанным с обороной. И деньги там крутились довольно существенно. И вот, собственно говоря, одним из первых дел комиссии по борьбе с лженаукой была критика вот этой торсионной всякой фигни, которая, значит, продвигалась Акимовой компанией. Ну, она продолжала продвигаться и дальше, но уже в меньших объемах, вплоть до смерти, собственно, Акимова. Вот. Были и другие проекты, которыми занималась комиссия по борьбе с лженаукой. Наверное, самый громкий из них — это был скандал вокруг псевдоизобретателя такого Виктора Петрика. То есть это человек, ну, не лишенный определенной интеллектуальности, значит, определенного, так сказать, имиджа. Но при этом с вполне криминальным прошлым. То есть там вымогательство и более серьезные были преступления, за которые он сидел еще в советское время. Ну, сел в советское время. Потом вышел. Не знаю точно детали, когда и как. Но после этого он стал из себя строить такого нового Леонардо да Винчи, который как бы создает изобретения во всех сферах и еще занимается искусством. И, в общем, во всех областях. У него была большая лаборатория во Всеволожске, он там якобы изобрел кучу всего, в том числе часть из этих вещей были просто перекупленные патенты, реально перекупленные реальные патенты, например, у ряда академических институтов, которые продавали их по дешевке, там, за бесценок в период особого финансового кризиса вот этого 90-х годов. А что-то было просто пыль в глаза, и вот одним из таких предметов были фильтры для воды, которые он говорил, что они построены на основе графена, тогда был в моде графен. Это такое вещество из углерода, да, ну вот есть графит, это трехмерный кристалл углеродный, да, из которого состоит грифель в карандаше. А это графен, это один молекулярный, точнее атомный, одноатомный слой этого самого графита. Он как бы обладает совершенно особыми свойствами в некоторых случаях, и тогда были большие очень ожидания. И он как бы сделал, а я сделал фильтр для воды на основе, так сказать, ну не совсем графена, но очень похожего некого вспененного углерода. И, значит, потребовал, и у него были какие-то связи, в том числе он, ему покровительствовал Борис Грызлов, спикер Думы в то время. Вот, и под это дело они забацали, значит, программу «Чистая вода» на всю Россию, обеспечить всем в дом третий кран с питьевой водой, отфильтрованный уникальными фильтрами Петрика. Это предполагало, там цифры измерялись триллионами, уже не помню сейчас, триллионами, по-моему, все-таки не долларов, но все-таки, по-моему, какие-то десятки триллионов или сотни триллионов рублей, вот так вот. Так что очень большие деньги на 10 или 20 лет вперед это все планировалось. Вот, и реально прошло в Госдуму, а он еще со всей пачкой изобретений, там пришел, хлопнул пачкой изобретений, вот этих патентов по столу там в Академии наук, у него поддержка на уровне вице-президента РАН была Алдошина. И как бы, типа, РАН мне должна обеспечивать научную поддержку. И, типа, из Думы сигнал, ну, типа, да, вот смотрите, у нас гениальный изобретатель, давайте поддержим. И вот это было, вот этот Петрик Гейт начал разворачиваться в 2010 году. Тогда, значит, как раз с подачи членов комиссии стали публиковаться статьи про то, что это все пыль в глаза, что все это не работает. Потом заинтересовалось этим общество защиты прав потребителей, протестировало фильтры Петрика, убедилось, что они немножко вначале работают, потом все быстро дохнут хуже, чем большинство рыночных фильтров. И потом был, собственно, скандал был в том, что 6 академиков выступили с видео своими записями, сделанными командой Петрика, в поддержку его как гениального изобретателя. И, собственно, готовилось к подписанию большое соглашение о том, что РАН будет у него, так сказать, на посылках. Вот. Но вот в 2010 году был уникальный случай. Как раз у нас был клуб научных журналистов тогда, и мы ВКонтакте с комиссией по борьбе с лженаукой устроили такую акцию. Мы, грубо говоря, заспамили всех академиков. Я лично со своего компьютера рассылал объяснение, что происходит. Видео эти, значит, все это описание аферы. И после этого вот это вмешательство позволило прямо, это, по-моему, почти уникальный случай, прямо в декабре 2010 года на общем собрании Академии наук внести вопрос вне повестки дня о ситуации с Петриком. И тогда назначили отдельную комиссию, по-моему, комиссия Тартаковского это называлась по главе, то есть не комиссия по борьбе с лженаукой, которая, значит, по сигналу комиссии по борьбе с лженаукой, общественности там, и так далее, провела анализ и через 3 месяца заключила, что да, все это, никакой науки в этом нет, значит, поддерживать это не надо, все, с Петриком все отношения прекращаются. Вот. И, собственно говоря, Петрик с того момента пошел как-то, в общем, там, потерял свое влияние. А вслед за этим в мае сняли Бориса Грызлова и отправили на синекуру в Совет Безопасности. То есть, как бы, это был слишком большой имидж, большой урон имиджу «Единой России», которая все это двигала. Более того, некоторые эти вещи прям продвигались на бланках «Единой России». И это было тогда совсем не в дугу, что называется. Вот такая была история. И это вот такой, наверное, самый громкий скандал, который был с подачи комиссии по борьбе с лженаукой. И нас поддерживали тогда, вот комиссию в борьбе с лженаукой, поддерживали. И меня, кстати, как раз после этого дела позвали там участвовать как журналисты в составе комиссии. Вот. А потом, собственно говоря, ну, естественно, выступали по многим другим поводам, но в комиссии, да, ну, не так, такого масштаба не было, а вот масштаб появился в 2017 году с меморандумом против гомеопатии. Поводом для этого меморандума послужило избрание в 2016 году, это именно повод, не причина, избрание в 2016 году членом-корреспондентом Олега Эпштейна. Олег Эпштейн — это человек, значит, ну, он с медицинским каким-то образованием, он главный, но главная его деятельность — это фармацевтика. Но в этой фармацевтике у него есть компания, он бизнесмен, да, значит, у него есть научно-производственная фирма «Материя Медика», «Материя Медика Холдинг». И вот занимается она производством, ну как, вроде лекарств, да? Только вот эти лекарства на самом деле являются гомеопатическими. Но сам Эпштейн, понимая, что гомеопатия, как бы это, в общем, пахнет нехорошо, он придумал для этого особое название. И мы, кстати говоря, едва не попались сами вот на некоторую трудность, потому что он решил гомеопатию отребрендить по-современному. Он назвал гомеопатию, что они открыли новое физическое взаимодействие какое-то. Да, то есть он не говорил, что мы занимаемся гомеопатией. Они вдохновлены гомеопатией, но они поняли в компании, и в этом его научные достижения, что за гомеопатией стоит новая физика, которой, конечно, Самуэль Ганнеман, который создатель гомеопатии 200 лет назад, ничего, конечно, знать не мог. Вот, а вот они поняли, что там за этим стоит. А именно, что у веществ, у молекул веществ, есть некая особая физическая активность, которая не молекулярная. И вот молекулы испускают в свою среду, где они находятся, лекарственные молекулы, испускают некую эманацию, которая сохраняется там, в этой среде, даже когда все молекулы исходного вещества удалены, и они сохраняют лекарственное действие. Эту эманацию он назвал релиз-активностью, от английского релиз, то есть испускать или выпускать что-то, да, высвобождать. Вот. Написал на эту тему ряд статей, часть из них уже отозваны из научных журналов после того, как на них была написана соответствующая критика. Но тогда он был в силе, и на этом деле, в общем, он избрался членом-корреспондентом Российской академии наук. Вообще он доктор медицинских наук, там все такое, как надо, да? Вот. Но реально это та же самая гомеопатия, но в другой обертке. Вот что произошло тогда. Это случилось, собственно, ладно, делается гомеопатия, с этим очень трудно что-то сделать, потому что люди верят во всякую самое, ну, чепуху, и всех не переубедишь, не переделаешь, значит, ну, будет кто-то их обслуживать, ладно. Но одно дело, кто-то делает гомеопатию и где-то продает, а другое дело, такого человека избрали в Академию наук, и он теперь будет защищать гомеопатию из Академии наук, вот Олег Эпштейн. Правда, вот не гомеопатию, а релиз-активность. Но тоже без молекул вещества. Да? Гомеопатия — это когда все разбавлено до такой степени, что тоже молекул вещества либо не остается, либо почти не остается. Все это работать не может. Более того, тут есть два разных тезиса, они все в меморандуме подробно рассмотрены. Оно не работает. То есть мы готовы, там, ученые готовы, медики готовы проверять даже то, что непонятно, почему должно работать, но утверждается, что работает. Вот есть утверждение, что гомеопатия работает. Есть десятки клинических испытаний, в которых все сделано корректно и показано, что она не работает и не выполняет тех функций, которые обещаны. Ну, просто вот статистика показывает, не лучше, чем плацебо. То есть пустышка. Значит, ну и другой шаг – там и теоретически работать не может, потому что оно так разбавлено, что вещества нет, а никакого другого способа воздействия нет. Ну, казалось бы, ну и ладно, ну какие-то, какая-то, значит, как это называют сейчас, фуфломицин, да, неработающее лекарство. Но теперь это член-корреспондент Академии наук, и поэтому возникла идея, что надо бы сделать публикацию комиссии на эту тему. А как раз тогда была предложена концепция, ну, не концепция, идея такая, формат выступлений комиссии, делать меморандумы просто. Сообщение о том, что вот подробные с экспертным заключением мы собираем просто, как вот Википедия, так и вторичный источник, да, ссылается на научные статьи, но публикует сводку. Вот мы тоже, только на уровне Академии наук, сделали такую вторичную публикацию, то есть написали, почему гомеопатия не работает, чем это подтверждается, какова ее история, каковы все аспекты, почему она не может работать, почему она не работает на самом деле. самом деле, значит, как это проверялось. В общем, все-все-все по полочкам разложено. И опубликовали это все, значит, потому что имели право. У нас была комиссия, комиссия имела право высказываться. Она была назначена президиумом РАН, президиумом Академии наук. Это высший орган управления РАН, ну, высший из коллегиальных, да, высший только президент РАН. Значит, мы имели на это право. Но после того, как случился этот, вот этот меморандум, пошел страшный хай в прессе. Ну, в прессе, наоборот, сначала все очень поддержали. Но после этого пошла реакция от Министерства здравоохранения, от разных медицинских структур, которые занимаются сертификацией лекарств. Мол, нет, типа, у нас все одобрено, все по правилам, гомеопатия, почему, может, работает вполне. Есть общество гомеопатов, которое, значит, стало... Выступление общества гомеопатов было совершенно замечательное. Они провели специальную пресс-конференцию против меморандума. И там выступление было, ну, вот если послушать, там кто-то... Нас поддерживал тогда фонд «Эволюция», вот под конкретный меморандум издания, выпуск. И там Петр Талантов тогда взял и смонтировал от фонда ролик, в котором чередовались выступления гомеопатов на вот этом, на этой пресс-конференции и фрагменты выступлений Сергея Курехина. Значит, там про молекулу, которая кого-то атакует, там еще что-то такое. В общем, выглядело одинаково примерно по текстовке. Вот. Короче говоря, все вот это было таким образом. А потом начались суды. И суд подавали гомеопаты. Причем, что интересно, сначала стали подавать ветеринарные гомеопаты. Типа, у нас собачки лечатся, а на них плацебо не действует. Значит, типа, как же так? И подали в суд. И этот суд был против Академии наук. И Академия там как-то отбилась от него. Но отбивались они таким способом. Они сказали, так это же не официальное заявление Академии наук, это же не документ. Это же просто экспертное заключение. Просто эксперты что-то собрались и сказали, высказали свое мнение. Вот. После этого, значит, они как бы уже, так сказать, немножко спрятались в норку. Это юридическая служба. Ну, можно было судить так. Юридическая служба, их задача какая? Ну, от иска отбиться, да? Чтобы не было штрафов. Ну, отбились они от иска, сказав, что это такого задания у комиссии не было. Они делали это по собственной инициативе, они не сотрудники РАН. Типа, это не документ, а так, публикация. Но после этого, после, да, меморандума была еще статья в газете «Троицкий вариант», в которой... Ну, как бы, поскольку авторы писали ее, там было несколько эмоциональных фраз, и вот к ним уже прицепился Олег Эпштейн, сказал, что это, значит, покушение на честь и достоинство, объявление, значит, все такое, и пошел суд с Олегом Эпштейном, с компанией «Материя Медика», против РАН и против членов комиссии, конкретно поименно, в том числе против академика Александрова, который ее возглавляет, не помню, с 10-го или с 13-го года, по-моему, с 13-го. Вот, да, по-моему, так. И надо сказать, что тут РАН поступила вообще... они сказали, не-не, мы к этому не имеем отношения. Это вот просто эксперты написали. Имейте дело с ним.
Вот в случае с Петриком, да, за Петриком стоял Грызлов. Ну, вообще там «Единая Россия», да. А вот в случае с 17-го года за этими самыми гомеопатами, ну, помимо Эпштейна, да, есть какие-то люди во власти, да, там, из Госдумы, которые, собственно, там, поддерживают их по каким-то финансовым или искренним причинам, потому что во все это верят, да, и, соответственно, выступают лоббистами того, чтобы и заявление, меморандум дискредитировать, и вообще, чтобы это дело проталкивать, и чтобы больше таких заявлений не появлялось. Есть ли кто это?
Да, есть целый ряд людей, и в разных структурах, в том числе медицинских структурах, есть те, кто это делают. Я сейчас не помню, не знаю, смогу ли я сходу, что-то я подзабыл фамилию депутата.
Ну, просто чиновники, в смысле.
Продвигает? Нет, есть и депутат, который это конкретно двигает постоянно. То есть это прямо вот именно в статусе депутата. Как-то я, наверное, не подготовился сейчас вспомнить фамилию на «Т».
Ну, не важно.
Да, значит, он постоянно двигает гомеопатию. То есть у гомеопатии есть хорошая поддержка. Ну, это большой бизнес. Это десятки миллиардов рублей, скорее всего, уже, может быть, и больше. Вот. Поэтому за этим стоит много чего. Более того, в продвижении гомеопатии ведь очень интересно началось. Гомеопатия была в Советском Союзе не запрещена, но очень-очень сильно задвинута. То есть допускалось гомеопатическое лечение в режиме частной практики и только по достаточно ограниченному спектру состояний, которые, в общем, не признавались серьезно опасными. Вот. А потом, под самый излет Советского Союза в 90-м, в 91-м году даже, в 90-м в Украине, а в Украинской ССР, а в 89-м даже, а в 91-м в РСФСР, вдруг неожиданно вышли приказы министров здравоохранения учредить гомеопатию, так сказать, и оснастить по всем параметрам, значит, от значит, номенклатуры лекарств до системы подготовки кадров. И выделить помещения, ресурсы, в общем, все-все-все. И ориентироваться на то, что это должно быть все на хозрасчете. Тогда было такое понятие бизнеса на излете Советского Союза, было понятие хозрасчет. Хозрасчет, кооператив, там вот такие. Почему на хозрасчете? Потому что на этом деньги делают. Это чисто денежное дело, в нем нет медицины, в нем есть деньги. Вот, ну, как бы видно, что советская система кончается, к рынку надо готовиться. Вот запускались эти вещи сначала первым в Украине, вторым в России, а потом в 95-м году, да, тогда же назначили ответственных за это дело врачей, которые потом были министрами здравоохранения в России и были избраны академиками в Академию медицинских наук. То есть у нас были уже академики, поддерживающие гомеопатию, при том, что совершенно очевидно, что это лженаука, которая в основе которой лежит средневековая симпатическая магия, то есть лечение подобного подобным. То есть, как бы, если ты хочешь выгнать какое-то зло, ну, возьми это зло в маленькой дозе, и, так сказать, оно займет место того большого зла. Грубо говоря, вот так вот. То есть, если у тебя есть какое-то отравление, чем-то человек отравился, да, возьми какой-нибудь препарат, который вызывает подобные симптомы, разведи его очень сильно, и он как бы вылечит от того отравления. Ну, это чисто магическое мышление, вполне естественное для там, 19 века, начала 19 века, но значит, сегодня уже совсем странное для Академии наук. Вот. Ну, короче говоря, вот это все происходило, значит, Академия наук отбивалась от этого, Академия наук, точнее, отстранялась, а отбивались, собственно говоря, академик Александров, Евгений Борисович, который глава комиссии, и еще несколько соавторов, вот, они, собственно говоря, вынуждены были в этих суды ходить, отбиваться от этих исков. В конце концов, даже, ну, поскольку Эпштейн — это реальная сила была, там деньги большие были, вот, в конце концов с ним удалось пойти под давлением президента Академии наук пойти на заключение мирового соглашения. Потому что иначе просто был бы казус, что Академия наук, по сути дела, проиграла иск там, и так далее. Вот решили, ему сказали, что типа хватит уже внутриакадемический скандал устраивать, значит, разборками между членами Академии. Вот. И, значит, сошлись как бы на том, что ему дадут опубликовать в том же троицком варианте свою статью не меньшего объема. И он ее опубликовал. А потом на нее опубликовали ответ. Ну, вот как бы вот так вот. А иначе были бы большие штрафы просто. Потому что Академия не стала защищать своих членов комиссии. Вот на этом тогда
завершили. Да, хотел здесь добавить, потому что к вопросу, да, про лоббистов, есть ли они в верхах власти, потому что, вот, собственно, в феврале, да, было подготовлено вот это вот очередное заявление комиссии, и дальше шла подковерная борьба, и вот вы пишете, что в итоге президент РАН, глава РАН, да, он, значит, открестился, по сути, от комиссии в письме, есть даже письмо.
Да.
Кто-то же заставил вот его откреститься. Можно показать письмо это. Да.
Да, это было совершенно неожиданное дело, ну, то есть мы знали, что вот это письмо Красникова, нынешнего президента Академии наук, написанное оно, правда, в прошлом году, не в этот перерыв, а в прошлом году еще, в котором было сказано, что комиссия, как бы сказать, комиссии ничего такого не поручалось заниматься гомеопатией, и комиссия, сайт комиссии вообще не управляется РАН. Вот так вот. И что вообще комиссия была распущена, по большому счету, в 22-м году. Дело в том, что в 22-м году вышло постановление Президиума Академии наук о том, чтобы комиссию, ну, функции комиссии передать экспертному совету РАН. Но при этом было дано официальное же разъяснение. Так.
Да, я слушаю.
Ага. Было дано официальное же разъяснение, что комиссия продолжает существовать, просто переподчиняется от президиума РАН к экспертному совету. То есть понижение в ранге некоторое.
Не, есть просто главный вопрос такой. Вот, сейчас я чтобы еще уточнить. То есть кто на него надавил? И кто на него надавил? Кто, вот, есть кто-то больше, чем просто там депутаты Госдумы, Эпштейн? Вот кто-то же явно, ну, просто так такое письмо не напишет президент РАН. Это же довольно сильно, так, так сказать, вступается за лженауку, по сути.
Смотрите, еще до того, еще в 17-м году после меморандума, с заявлением о том, что мы не признаем, отвергаем лженаучный статус гомеопатии, выступил исполняющий обязанности академика-секретаря отделения медицинских наук. Это то, такой академик Тутельян, это то, во что превратили Российскую академию медицинских наук. Ее подчинили, ввели в состав Российской академии наук. Она стала там отделением медицинских наук. То есть сопротивление уже было тогда. Потому что в медицинской академии много лженауки. Реально. Там есть ученые серьезные, все нормально, есть нормальная наука. Но есть люди, которые занимаются откровенной лженаукой и продвигают гомеопатию. И у них есть серьезные интересы коммерческие для продвижения и гомеопатических лекарств, и гомеопатии как отрасли медицины. То есть там все, карьеры на это завязаны, обучение, там, курсы в университетах там, и так далее. Все это большая такая псевдонаучная отрасль, встроенная в медицину, в фармакологию и в терапию. И у нее есть интересанты в составе Академии медицинских наук, которые теперь отделение РАН. И есть интересанты в составе Министерства здравоохранения и подчиненных ей регулирующих организаций. Там же есть фармакопейный комитет, какие-то куча разных регулирующих вещей. То есть я все это не могу перечислить просто, потому что это не совсем моя область специализации, как там устроена бюрократия. Но там много институций, которые... Плюс еще, значит, там же еще евразийское сообщество вот это, в котором свои стандарты принимаются. Вот это все... Они там принимают гомеопатию. Им это нужно, потому что это работающая в коммерческом смысле отрасль, дающая хорошие доходы, и они ее защищают просто. И да, если Академия наук вступит в конфликт, Академия наук в целом находится в слабом положении с 2013 года, когда была предпринята вот эта достаточно разрушительная для нее реформа. В 2013 году Академию наук, по сути дела, стали превращать из самостоятельной, достаточно открытой и более-менее демократичной структуры научной в то ли клуб ученых, то ли некую исполнительскую экспертную структуру при правительстве. Теперь она называется ведь там как это, ФБГУ там, или что-то такое, федеральное бюджетное государственное учреждение. Вот, президент Академии наук, значит, утверждает Путин. И как бы свобода
очень сильно ограничена. То есть получается, да, что как бы вот все эти лоббистские, да, силы, они, да, просто давят, да, в том числе на президента, и он вынужден, по сути, вступаться за лженауку. У нас, к сожалению, время заканчивается уже. Я всем советую, во-первых, и читать ТН-варианты, и прочитать саму заметку. Она большая, это большая статья, вот, где с большим количеством подробностей. В общем, действительно, я называю это академический детектив. У меня в гостях был научный журналист, редактор ТН-варианта Александр Сергеев. Спасибо вам большое за эту беседу. Так, что-то у нас тут Александра выключили, но давайте вместе его поблагодарим. В завершение, во-первых, я вас призываю не забывать, если вам понравился эфир, поставить лайк. Если лайк вам не хочется ставить, что-то не понравилось, ну так напишите, что вам не понравилось. Вот идите в комментарии, пишите, или у меня в телеграм-канале Захаров. И вкратце обещанный лайфхак. В проекте «Система» вышел материал о том, как Кадыров купил Данон. И выяснилось, что деньги на покупку Данона ушедшей компании, они, по сути, взяли у самого же Данона. И выяснилось это из открытой публичной отчетности, которую вы можете посмотреть на сайте bo.nalog.ru, она открытая в России, там можно выкачивать документы и посмотреть. Собственно, вот журналист посмотрел ее в агрегаторе, скорее всего, в Спарке, Сережа Титов, который сейчас у меня был в гостях, и вот, собственно, рассказал о том, как, да, Кадыров за деньги самого Данона купил Данон. А это могли сделать и вы. В общем, bo.nalog.ru, прям конкретный лайфхак. Другие лайфхаки на стриме прослушка и по ходу стрима, и в конце стрима. Всем спасибо, что смотрите. Пока!